Так, мы с вами такую тему затронули, о которой, кажется, я вам смогу сказать то, что я недавно говорил по другому вопросу. Будем говорить, говорить, очень много будем говорить. Боюсь, что даже слишком много будем говорить, и так ничего и не скажем. В том смысле, что вопрос так и останется вопросом. Речь идет о границах церкви. Основная постановка вопроса, кажется, вам очевидна. Совпадают ли канонические границы церкви с границами, ну вот принято употреблять слово «мистические». Вы знаете, мне не очень нравится это слово «мистическое», потому что, когда говорят «мистика», то здесь что-то ассоциируется сразу с такими видами мистикой, которые не очень приятны. Кстати, у нас не мистагогические какие-нибудь поучения, а тайноводственные поучения, помните? И во всей нашей святоотеческой литературе, во всей, обратите внимание, вы нигде не встретите слово «мистика». Всюду тайна, таинственные, тайноводственные, нигде. И слово вот «мистика» как таковое перешло в наш богословский лексикон, оказывается, не из греческого языка, откуда бы и следовало, правда же, перейти, а с Запада. И привнесло с собой весь вот этот аромат. Какого рода? Мистики, они все мистики. Буддийские, индуистские мистики, суфийские мистики, католические мистики, православные мистики. Так что даже мистика Макария Великого, пожалуйста, вам может рассматриваться. И так далее. То есть целый котел всего чего угодно. То есть происходит какое-то, знаете ли, даже отождествление. И мы находим даже это отождествление, когда прямое утверждение, когда мистики всех религий утверждают то-то и то-то. Поэтому мне вот не нравится это, поскольку здесь подчас подсознательное, чисто интуитивное, я бы сказал, происходит какое-то отождествление духовных путей разных религий, то есть отождествление правильного духовного пути, дающего Бога познание, с неверными, дающего, приводящего человека к прелестному состоянию, открывающему совсем не ту сторону того мира, который нам нужен. Вот. Но в данном случае подскажите, как мне лучше сказать, когда канонические границы не совпадают с какими границами? С какими границами церкви? Да, вот задача-то, правда? Сам себя и наказал. Мистическими все было бы в порядке. А тут вот по целое, знаешь, опровержение этого понятия, и теперь что делать? Да. Ну, можно выразиться, не одним словом, а описательным можно выразиться. Не совпадают с границами церкви как тела Христова. То есть с границами церкви, учрежденной самим Христом. Можно так сказать, поскольку вы прекрасно понимаете, что любая земная видимая церковь, она лишь стремится к тому, или в ней лишь заложено это стремление к тому, чтобы быть вот тем полноценным телом Христовым, которым является церковь по существу. Ведь она же свята, церковь, и непорочна. А любая видимая церковь преисполнена всем на свете. Более того, церковь Христова созиждут церковь мою, и врата адов не одолеют ее. Любая видимая церковь может прекратить свое существование, извратиться полностью, как это мы видим на примере Римской церкви, многих западных, когда-то бывших православных, вполне православных церквей, перестали быть православными. Видите как? Вот, поэтому тут надо различать. И другое дело, о котором я вам говорил, что вот эта вот церковь как тело Христово, это что это такое? Это единство в Духе Святом тех христиан, которые искренне стремятся жить по Евангелию. Так вот, вот эта церковь как единство в Духе Святом, оно присутствует, конечно же, в канонической церкви. Здесь, поскольку человек, искренне ищущий правильной жизни, он здесь получает правильный, может получить и правильную веру, и правильный путь своей жизни. Здесь он может получить. Так? Но ведь мы знаем и другие вещи, когда... Помните, какие расколы были в эпоху Вселенских соборов? Когда узнаете, где оно православие, то антиохийцы, то там с Киприано-Карфагенским были. Ну, вы знаете, много же было таких расхождений. Уже апостол Павел даже пишет в Деяниях апостолов. Помните, как? Какие же были расхождения между апостолами? Они могли иметь место и имеют место. Где тогда? Иногда прекращали евхаристическое общение даже, как недавно русская церковь прекратила с Константинопольской. Так? Где же церковь? В Москве или в Константинополе? Или нет евхаристического общения? Я еще раз повторяю, что канонические границы и, вот можно бы сказать, евхаристические, опять не скажешь, и границы Церкви как тела Христова, конечно, не совпадают. Можно быть в границах канонических и быть вне Церкви. Понятно, да? То есть принять крещение здесь, никто меня не анафематствовал, я числюсь, формально принадлежу этой церкви, на самом деле мне никакого нет дела до этой церкви. Каким я был, таким остался, язычником. Можно? Можно, конечно, быть. И вопрос другой. А можно ли быть, не будучи канонически в церкви, в православной, можно ли быть в церкви теле Христовом? Правда же вопрос? Если обратиться к истории расколов, которые были во Вселенской Церкви всегда, то можно не сомневаться, что такое может быть. И та, и другая сторона, да, они, даже трудно подчас сказать, кто из них представлял действительно Церковь, воплощал своей реальностью. И, например, Исаак Сирин. Он был же где? В Сирийской церкви, монофизитской церкви, да? Великий святой православной церкви. Одним словом, мы примеров, исторических примеров найдем достаточно, чтобы показать, что и в том, и в другом случае возможны вещи, которые свидетельствуют о несовпадении этих границ. Вот такой факт. Как же быть? Что мы хотим выяснить? Какой вопрос, когда мы говорим о границах церкви? Что мы хотим выяснить? Понимаете, в чем дело? Ведь, говорят, правильно поставленный вопрос – это уже половина дела. В данном случае, когда мы обсуждаем этот вопрос о границах церкви, что мы хотим понять? Мне кажется, что для христиан существует только один вопрос. В любом случае только один вопрос. Вопрос спасения. Вопрос спасительности предлагаемых данной церковью средств. Вот с какой, у нас есть критерий, вот с какой точки зрения мы должны оценивать этот вопрос о границах церкви. Потому что очень важно, о каких границах? Канонических? Но они ясны. Церковь как тело Христова – это реальность, которая находится за границами нашего видения. Только один аспект – сотериологический. Вот, где спасение? Наверное, так? Я других не вижу. Других подходов к этому вопросу. Конечно, есть частные вопросы. Частные вопросы. Не сотериологические уже. То есть они... даже не как следствие, а как своего рода некие условия спасения. Какие это частные вопросы? Как мы должны относиться к таинствам другой не православной церкви? Можем ли мы принимать крещение, евхаристию другой церкви или нет? Вот вопрос. То есть это вопрос уже о чем? О действенности действительности и действенности средств, предлагаемых этой церковью в деле спасения. Это уже один просто из аспектов этого вопроса. Но основной вопрос – это вопрос спасительности средств, предлагаемых этой церкви. Что она является собой как средство спасения? Является ли она кораблем, лодкой, доской, соломинкой, за которую хватается утопающий? Вот с какой стороны, по-моему, мы должны подойти к этому вопросу. Иначе мы ничего не разрешим. Просто ничего не разрешим. И я вам сейчас это проиллюстрирую на примере и взглядах очень многих мыслителей и богословов, которые занимались, что ли, этим вопросом. И вот что мне представляется, там не было ясной постановки этого вопроса, когда говорили о границах церкви. Вы понимаете? Не было вот этой постановки. Что мы хотим выяснить? Что значит граница церкви? Что мы хотим выяснить? Еще раз повторяю. Нет и не может быть другого вопроса, кроме вопроса спасительности. Спасительности. В этой церкви может человек получить спасение или нет? Даже, я бы сказал, еще более конкретно. Те средства, которые предлагает эта церковь, спасительны или нет? Спасительны эти средства или нет? То, что я скажу, даже вопрос о спасении, это вопрос еще даже более широкий. Кто знает? То есть никто знает, а возможно, что спасаются, может быть, люди, которые даже и не христиане, которые не знали ничего о христианстве, не знали ничего о Евангелии, о Христе, просто ничего не знали. То есть люди, продолжающие жить в Ветхом Завете. Они просто ничего не знали. Как они? Спасаются или нет? Нет сомнения, да, что люди, искренне стремящиеся к истине, живущие по правде, которые не похулили Духа Святого, как сказал Господь. Помните? Всякий грех и хула простятся. И хула на Сына Человеческого. Хула на Духа Святого не простится. Те, которые не похулили Духа Святого, так, что они имеют возможность на спасение, даже не будучи христианами. Помните, Иустин философ говорит о христианах до Христа. Нет сомнений, что эти христиане до Христа продолжались и после Рождества Христова. Где? В тех народах, где Христа еще не знали. Я думаю, что в первое тысячелетие, так, когда Русь еще не принимала крещение, наверняка были на Руси христиане до Христа. Наверняка они были. Нельзя думать, чтобы все погибали. Все погибали. Вот так. Так что, значит, речь идет... Видите, я уточняю все. Вопрос этот уточняешь. Он для нас же очень важен, чтобы мы правильно поняли. Сейчас говорю, вот, к сожалению, во многих смотришь, там нет ясности вопроса, постановки вопроса. Значит, речь идет о чем? О спасительности средств, предлагаемых данной церковью, общиной. Сейчас экуменический лексикон таков, что все христианские общины называются церквами, поэтому я употребляю этот термин. Значит, о спасительности средств, предлагаемых данной церковью. Насколько они эффективны? Как при болезни. Лекарства могут быть разной эффективности, могут быть вообще неэффективными. Могут давать вместо лекарства водичку и все. Вообще неэффективны. Более того, могут быть не только неэффективными, а могут быть ядовитыми, усугубляющими даже болезнь могут быть средства. Вот о чем нужно вести, оказывается, речь. Об оценке средств, предлагаемых церковью. Вот о чем. Вы слышите? Вот, мне кажется, какова должна быть постановка вопроса, когда мы говорим о границах церкви. Вот о чем. Вот мне так представляется. Если у вас возникнут какие-то соображения, то вы мне обязательно скажите. Скажите об этом. Я просто другого не вижу. Другого. Вне церкви спасения нет. Помните? Экстра экклезия нулля салюс эст. Нет. Но кто приобщается к церкви? Как приобщается к церкви? Ветхозаветные люди приобщились к церкви или нет? Да. Да, таково учение церкви. Сошествие Христово ад, которое носило не сиюминутный характер, а оно распространяется на все человечество, не знавшее Христа, не ведавшее Его. Оказывается, да, вот оно какое дело-то. Очень важно нам понимать. Вот так, друзья мои. Ну, с чего начнем? Вопрос о границах церкви. Он был давным-давно, это я уже говорил. Он возник, как только начали возникать расколы, секты, ереси и так далее. Отношение к этому вопросу было очень различным. Я вам уже упоминал о первом послании к Амфилохию Василия Великого, где он говорит о трех категориях отпадения от церкви и произносит любопытнейшую фразу о том, что те, которые находились в расколах и самочинных сборищах еще, он на них употребляет выражение «якуй крещение их приемати, якуй еще не чуждых церкви». Что это такое понять? Ну и вот начинается множество всяких интересных мыслей. Кое-что, что ж, полезно. Кое-что полезно, да, поговорить. Ну, скажу вам так, что если говорить о русском православии. Можно полагать, что такой, ну, серьезный разговор начинается где-то со второй четверти XIX века. Где-то уже с середины, даже может быть. В частности, его затрагивает митрополит Макарий Булгаков. Это первый, кто составил обширный, систематический такой курс православно-догматического богословия. Знаете его? Что, наверное, все знаете наизусть. На любой странице можете отвечать. Да. Он, правда, говорит очень просто. Он оценивает границы церкви с формально-канонической точки зрения. Он говорит, следуя, к церкви Христовой принадлежат все православно верующие. Не одни только праведники, но вместе и грешники. Ибо в противном случае грешники не подлежали бы церковному суду. Вот, оказывается, да, момент, который заставляет видеть и грешников в церкви. Правда, он говорит и о пределе, переступив, в которые грешники отсекаются от церкви. Ну, это само собой, разумеется. Есть, как мертвые члены. Вот. Но к разряду этих отсеченных он относит только отступников, еретиков и раскольников. Вот так. Кстати, совершенно не касается такого важнейшего вопроса, как «А принадлежат ли к церкви христиане, которые не отступники, не еретики и не раскольники, но живущие в смертных грехах?» Вот обратите внимание, вот вы всюду будете это вот находить в богословских сочинениях, в отличие от святоотеческих. Всюду обращается внимание на что? На вот эти вещи, то есть умозрительные, в ереси он или не в ереси, дисциплинарно послушен или не послушен. И совершенно не придается значения, не говорится, а человек смертно согрешающий, он-то в церкви или не в церкви? Ведь покаяться можно и в ереси, можно же, ну, конечно. Из раскола можно перейти, да. Из смертного греха можно тоже рассказать, ну, можно. Первое упоминается, второе важнейшее, как будто не существует. Поразительные вещи. То есть главное остается в тени. Главное. Потому что именно негодная жизнь порождает и расколы, и ереси, и отступничества. Жизнь порождает все перевернуто. Кстати, очень любопытно, митрополит Макарий смотрит на действительность таинств. Это вообще... Оказывается, признание действительности инославных таинств связано с их правильным совершением. Правильно римо-католики совершают? Значит, действительно. Или лютеране? Правильно? Значит, действительно. Неправильно? Недействительно. Ух, как здорово! Красота! Поймешь, почему Хомяков сказал, что Макарий провонял с схоластикой, чего до сих пор ему простить не могут богословы. Ну, так непочтительно о митрополите сказать. Ну, верно, по чисто формальным признакам. Ну, разве это подход? Но его, вот эта точка зрения оставалась главенствующей фактически в течение всего XIX века. Его такой взгляд на церковь, как на общество людей, объединенных единством веры, иерархии, дисциплины, вот, на таинство, на то, что к церкви не прилежат только отступники, еретики и раскольники и так далее. Вот такой, я бы сказал, очень формальный подход, схоластический действительно подход. Какая там духовная, нравственная, все это, оказывается, не та сторона. Другой, я бы сказал, подход, фактически возврат все-таки к святоотеческому пониманию церкви, наблюдается, намечен в третьей редакции православного пространного христианского катехизиса, ну, митрополита Филарета Дроздова. Здесь наряду с определением церкви как общества людей, помните, о котором мы с вами говорили, соединенных там верой, таинствами, священноначалием и так далее, предлагается учение о едином духовном теле, имеющем одного главу – Христа, одушевленным единым Духом Божьим. Правда, эта мысль не развивается, к сожалению. Нет вот того живого элемента, который мы находим у того же Хомякова. Что... Но высказывается, может быть, более точно с богословской точки зрения, когда он говорит «одушевляемым одним Духом Божиим». Одушевляем. Собственно, та же мысль. То есть единство в Духе Святом. Но тут очень важно быть, кто эти, как это единство в Духе Святом. Вот это именно стремящиеся к жизни по Евангелию. Вот же что очень важно. Кто эти объединяются Духом Святым? При каком условии это? Тот, кто искренне стремится жить по-христиански, а не просто формально принадлежит святне. Вот. Митрополит Филарет, как один из, вы знаете, самых, ну, самых авторитетных богословов, конечно, XIX века, да, он затрагивает вопрос о природе инославия. Вопрос, который очень важен в проспекте обсуждения темы о границах церкви. Вот этот вопрос он затрагивает в своей известной статье «Разговор между испытующим и уверенным о православии Восточной Кафолической Церкви». Он говорит, что православная церковь есть истинная церковь Христова. Это говорит. Так? Что она является сокровищницей божественной благодати. Однако не дает однозначного ответа, в каком отношении она находится с инославными обществами. То есть как их рассматривать. Вот. Но, по его мнению, важнейшим критерием, по которому следует оценивать их, это согласие этих инославных обществ с догматическим учением Древней Церкви. Вот здесь он и говорит, что степень этого соответствия может быть очень различной. И приводит в пример Римско-католическую церковь. Говорит, с одной стороны, она принимает символ веры, принятый Вселенскими соборами. И в то же время она вводит свои элементы. Ну, в частности, филиоквы. То есть она, сохраняя во многом единство, в то же время привносит элементы чуждые церковному вероисповеданию. И вот здесь он уже видит поэтому ее отступление. Это отступление не полное, говорит он, это частичное, но факт налицо. Но какой он делает вывод? Никакую церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложную. Видите? Первый основной критерий для него. Церковь, которая исповедует Иисуса Христа. Что Иисус есть Христос, то есть Спаситель. Христова церковь, он отсюда делает вывод, может быть токмо либо чисто истинное, исповедующее истинное и спасительное божественное учение, без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо нечисто истинное, примешивающее вредные мнения человеческие. Он прямо говорит, что вот это примешивание – дело опасное. Он говорит, ложное не спасает, поврежденное не исцелит. То есть он рассматривает на эти повреждения вероучительного характера как на очень серьезные препятствия к спасению. То есть затрагивает самый главный вопрос. Вот. В то же время говорить о погибели инославных христиан митрополит-святитель Филарет не считает возможным. Вот как он пишет. «По элику я не знаю, многие ли из христиан западных и глубоко ли проникнуты особыми мнениями, обнаружившимися в церквах западных, и кто из них как твердо держится верою краеугольного камня Вселенской Церкви Христа, то изъявленное мною справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не составляет моего суда и осуждения западных христиан и Западной Церкви. По самим законам церковным я предаю частную западную церковь суду церкви Вселенской, а души христианские суду или паче милосердию Божию». То есть он не дает ответа на вопрос о том, спасительная или не спасительная Западная Церковь, хотя говорит об искажающих мнениях человеческих, и тем более отказывается говорить о спасении отдельных христиан, говоря, что я предаю это суду апаче милосердию Божию. Видите, как он ставит вопрос? Мне кажется, он ставит вопрос очень, очень правильно. Он переводит его, вопрос в границах церкви, вопрос спасения. Это действительно очень, очень верно. Только об этом мы и можем рассуждать. Но он, видите, как его решает. Он не дает ни однозначного ответа. И, по-моему, очень мудро. Действительно, очень же трудно говорить о конкретном человеке. На вопрос о границах церкви интересное мнение высказывает Алексей Степанович Хомяков. Мнение, которое нашло себе тоже, как и мнение митрополита Филарета, естественно, нашло себе также сторонников, ну, естественно, и всегда, как всегда, и противников. Хомяков считает, что западный раскол, начиная с римо-католического раскола и дальше протестантской, обусловлен гордостным мнением о себе. Он видит причину раскола в духовном начале. Он правильно говорит, что причиной вероучительных искажений является духовное повреждение, которое проникло в Западную Церковь. Ну, что значит проникло? Родилось? Да. Вот. И он оценивает это как брата, если хотите, как братоубийство даже, как нравственное братоубийство. Помните, мы с вами говорили о точке зрения Хомякова, как отвержение Христовой любви. Вот. И вот отсюда он делает выводы очень сильные. Он считает, только те общины могут признавать себя вполне христианскими, которые сохраняют единство с восточными патриаршествами или вступают в сие единство. Нарушение этого единства, считает он, нарушение, есть отпадение от Церкви Христовой. То есть он, видите, вводит понятие о границах Церкви в область каноническую, в пределы канонические. Инославное общество, с его точки зрения, находится вне церкви, поскольку они отступили, разорвали этот союз, вышли за пределы канонического единства. Вот. И этим самим фактом разрыва, фактом канонического разрыва, они лишили себя благодати Святого Духа. Вот отсюда он делает и очень серьезные выводы. Вы знаете, стоит очень вопрос, который он остроумно решает. Насколько верно, вопрос другой. Но вопрос тяжелейший, я вам скажу. Вопрос такого рода. Таинство есть функция церкви. Так? Поэтому признание действительности таинств есть признание действительности Церкви. Это совершенно очевидная, так сказать, вещь. Хорошо, ясно. Как же быть, если в его время, середина XIX века, русская церковь допускала, допустим, католиков, принимала в православие без перекрещивания, и даже без миропомазания, одним покаянием. Греческая церковь не только миропомазала, но и перекрещивала. Кстати, так остается и до настоящего времени. Насколько это серьезный факт? Если таинства действительные, крещение, миропомазание, если они действительны, так, то их повторять нельзя. Если они не действительны, то их надо совершать. Значит, или греки, или русские совершают преступление. Они или повторяют крещение, что нельзя делать, или оставляют без крещения, чего тоже нельзя делать. Как же быть? Причем и в том, и в другом случае все это рассматривается этими церквами как вполне правильный чин приема. Более того, у нас даже их принимают в сущем сане, даже не перерукополагая. Если бы перешел какой-нибудь епископ католический, его бы так и приняли бы. Или священник. И ведь вопрос-то. Как же быть? Кто-то тогда ясно, что ошибается. Кто-то неверно делает. Как решить этот вопрос? И вот он предлагает решение. Такого рода. Он утверждает, что вне церкви таинства совершаться не могут. Если церковь есть только православная церковь, в таком случае в инославии, католичестве и протестантизме таинств нет. Если православие, только православие является церковью, там таинств нет. Это не таинство. Это обряды, в которых благодать таинства не дается. Отсюда какие выводы он делает? Греки, перекрещивая и миропомазуя и так далее, совершают правильно то, что и надо делать, поскольку таинства там нет. Их и надо. Над ними и надо совершать таинство. Русские, не повторяя крещение, что делают? По принципу экономии, учитывая, что они считают себя христианами, и что они следуют и соблюдают всю обрядовую часть христианского совершения таинств, так, соблюдая все это, так, они оказываются в особом положении по сравнению с нехристианами там, и с неверующими. И поэтому, говорит он, раскаиваясь в своих заблуждениях, так, и входя в православную церковь своим православным уже вероисповеданием и покаянием, они через это вхождение в церковь получают дары благодати таинств, обрядовая сторона которых над ними была там совершена. Не очень сложно. По-моему, понятна его мысль. То есть русская церковь считает, что не обязательно повторять эти обряды, если они уже были совершены, в общем-то, правильно, соответствуют вероучению православной церкви. Эта обрядовая сторона была совершена, уже была. Неважно, при чем тут время. Это у нас оно время какое-то имеет значение. Для Бога нет времени, для благодати нет времени. Так? И благодать когда дается? В каком случае дает человеку? Когда у него есть соответствующая вера, не правда ли? Не сам обряд совершаемый дает же благодать. Это все же понимают, что не обряд же дает, правда? А вот этот момент, когда мы скажем, когда человек крещен, погружает все, и потом дается, да? Дар Святого Духа, благодать крещения, семя вот это благодатное дается. Человек должен исповедовать свою веру, над ним должен совершиться обряд, и тогда дается этот дар благодати святого таинства. Так ведь? То он говорит, в данном случае только вот этот интервал по-человечески, по человеческому времени оказался более длительным, по-человечески оказался длительным. Но какое это имеет значение? Что дар благодати дается сразу, так как после третьего там погружения, да. Или он дается через там несколько лет. Для нас это имеет значение. Для благодати это не имеет значения. Важно другое. Дар благодати дается только тогда, когда человек действительно верует, кто верует, действительно правильно верует, правильно исповедует Христа, правильно раскаивается в своих заблуждениях, и тогда этот дар благодати подается ему. Повторять уже этот обряд можно повторять, как делают греки, можно не повторять, поскольку само это время является чисто человеческим измерением, не имеющим существенного значения. Поняли теперь, да? Вот какова его мысль. Правда же, если человек пока не... Все, крещение вот идет, чин крещения, так? Но еще погружения не было. Мы же не говорим, что он крещен. Нет, конечно. Когда говорим, когда крещен? Когда совершалась вот эта вся обрядовая сторона. Во имя Отца, там аминь и так далее, так? Аминь. И третий раз. Аминь. И вот тут давайте считать. Можем мы считать? Можем мы считать в какой момент? В это мгновение? Через секунду? Через минуту? Через час. Через 30 лет. Когда? Благодать, дай Бог видит сердце человеческое. Видит, когда его душа способна принять этот дар благодати. Бог видит. Мы по-человечески знаем этот дар благодати. Благодати только тогда душа способна принять, когда она имеет правую веру. Слышите? Правую веру. Понятно теперь? Потому что я почему объясняю так подробно? Очень многие последующие богословы подвергали критике этот взгляд, говоря, что если там нет крещения, то как же можно по экономии не повторять крещение? Некрещенный есть некрещенный. Как же можно его признать за крещенного? За крещенного. Как же можно признать? Я объясняю его мысль. Как можно? Объясняю. Аминь. Третий раз сказали. И что? Дальше? Так? Часы. Дар благодати. Когда будет? Никогда не читали «Похвала глупости» Эразма Роттердамского? У него там есть такое острое замечание в отношении вот как раз этих схоластов, которые говорят о моменте дарования благодати. Он говорит, что апостолы? Ну, проповедовали они апостолы, эти апостолы. Совершали Евхаристию эти апостолы. А спросили бы хотя бы одного из них, а в какой точно момент совершается транссубстанциация? В какой? И ни один бы из них не ответил. А наши-то фомисты, скотисты, ну, не подумай, скотист от слова, не скот, не скотина, а скот, двумя «т», они вам точно распишут. Точно распишут. В какой момент совершается? Все, до последней йоты. Он пишет с издевкой. Тоже действительно. Действительно, такое великое дело. Великое дело связано с божественным воздействием. Мы начинаем отсчитывать, знаете ли, на каких-то электронных часах. Вот так, значит, мысль Хомякова такова. Обряд крещения, да, он должен быть совершен и совершен правильно, должен совершен. А вот момент или факт дарования благодати таинства, уже он обусловлен состоянием души человека. Кстати, у святых отцов, вот он не цитирует, очень жалко. Он же знал святых отцов, почему он не цитирует, я удивляюсь. Там же есть, помните, я же вам приводил. Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Пишет не кто-нибудь, Кирилл Иерусалимский, который больше всех потрудился в плане именно подготовки к крещению людей. То же самое пишет Марк Подвижник. То же самое пишет. Мы это встречаем мысль неоднократно. Видите, когда Дух Святой крестит-то, когда душа оказывается способной к принятию дара крещения. Вот когда. А до этого можно сказать, бесплодным быть человек. Вот о чем говорит Хомяков. Вот такова его точка зрения. Кстати, в чем ее уникальность? Хочу вам сказать. Это любопытно очень. Вы ни на одной точке зрения не найдете разрешения этого вопроса. Как же совместить между собою вот это парадоксальное явление различного чина приема, допустим, католиков в православии? Крестить или не крестить? Если русская церковь признает за действительные, что эти таинства действительны, а это так, вы представляете, таково есть учение, действительно, тогда греки – это кто такой? Богохульники и еретики. Крещение действительно, они второй раз крестят. Это что такое? Мы должны разорвать немедленно с ними общение. Веры воедино крещение. А с точки зрения греков, крещение не действительно у католиков, а русские принимают и допускают ко всем таинствам. Кто такой? Еретики. Надо прекратить с ними общение. Где ответ? Ответ. Где? Хомяков дает ответ. Поразительный ответ. Причем глубоко святоотеческий. Он говорит, что обрядовая, правильно обрядовая сторона должна быть совершена. Должна. Как же мы крестим? Нельзя крестить без Отца, Сына и Святого Духа. Нельзя, это должно быть. Таинство всегда богочеловечно, а не как-нибудь. Сопряжено и с вещественным этим началом, и с человеческим исповеданием. По концепции Хомякова это противоречие блестяще разрешается. Все, проблемы нет, все ясно. Правда, момент дарования только таинственной благодати, он по земным меркам несколько отстоит от самого момента крещения. И все. Вот такова его точка зрения. Так он смотрит. А вот в отношении спасения он смотрит иначе. Опять иначе. Так же, как митрополит святитель Филарет, так и Хомяков, смотрите. Опять обращает свой взор к спасению. Церковь, цитирую я, «Церковь земная и видимая, не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения». Не есть еще полнота. Поэтому она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству. И только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество или чуждое Церкви, или связанные с ней узами, которые Бог не изволил ей открыть, представляет она суду великого дня. Опять та же самая мысль, что у святителя Филарета. Заметили? Та же самая совсем мысль. То есть он отказывается сам судить. Он представляет это суду Божьему. Не говорит о том, что они погибнут. Вы слышите? Он не говорит, что погибнут все, все не принадлежащие Церкви. Вот. А он говорит, остальное же человечество или чуждое Церкви, то есть совсем не христиане, или связанные с ней узами, которым Бог не изволил ей открыть, это инославие, предоставляет она, Церковь, суду великого дня, то есть суду Божию. Кстати, правда, да чего трезво так вот, разумно подходит. Меня всегда, вы знаете, в дрожь бросает, когда я вижу с огненными глазами, говорят, все погибнут, кроме меня и еще небольшой кучки православных. Остальные все погибнут. Ужас, прям содрогаюсь. Миллиарды и миллиарды погибнут. Бог дает им бытие для того, чтобы они вечно мучились. Содрогнешься действительно от такого ужаса. Вот так. Ну вот идеи Хомякова, я вам скажу, они нашли себе продолжение. Не буду говорить о всех. Скажу только, что его идеи оказались очень созвучными мысли митрополита Антония Храповицкого, впоследствии главы зарубежной церкви, как вы знаете, и инспектора нашей академии Илариона Троицкого, теперь канонизированного. Антоний Храповицкий меньше, Иларион Троицкий больше, но развивали эти идеи. Илариону Троицкому пришлось это делать, поскольку возникла идея созыва Всемирной христианской конференции по вопросам единства христиан. И у него возникла переписка с секретарем комиссии по этой организации, американцем Гардинером. Вот. И Троицкий отвечает этому Гардину в своей небольшой такой работе, работе «Единство Церкви и Всемирной конференции христиан». Она у нас, кстати, в библиотеке есть. Если кто-то интересуется, пожалуйста, можете посмотреть. Вот. Собственно, он, я бы сказал, повторяет те же самые мысли. Ну, я могу вам немножко зачитать, ну, хотя не стоит. Одним словом, он основывается на первом послании Василия Великого к Амфилохию Иконийскому, разбирает это послание, разбирает его и делает вот такие выводы, которые вполне в духе Хомякова. Ну, зачитаю, поскольку все-таки, чтобы иметь представление. «Церковь едина, и одна она только имеет всю полноту благодатных даров Святого Духа. Кто и каким бы образом ни отступал от Церкви, это очень важная мысль, каким бы образом ни отступал от Церкви, в ересь, в раскол, в самочинное сборище, теряет причастие благодати Божией». То есть неважно как и каким образом. Это не важно. Важно, что уходит из церкви, отступает от нее. Поэтому никаких благодатных действий, совершаемых вне церкви, таинства не имеют у них. Только ради пользы церковной, ради облегчения присоединения к церкви можно не повторять над обращающимися обряда крещения, если он правильно совершен вне церкви. Не потому, что этот обряд был уже благодатным таинством, а в надежде, что благодатный дар получен будет в самом единении с телом церкви. Если крещение вне церкви даже и по внешности совершенно неправильно, как, например, у монтанистов, то нет никакого основания, смысла, логон святого Василия, смысла делать им такое снисхождение. Только потому, что с церковной практикой святой Василий, это Василий Великий, не связывал никакой догматической теории о действительности внецерковных тайнодействий. Только поэтому он и мог принципиально соглашаться на допустимость различной практики в разных странах. Вот так он пишет, Иларион Троицкий. То есть он совершенно четко утверждает то же самое. Вне канонической церкви никаких таинств быть не может. Это является, так сказать, ну, непререкаемой истиной. Вот. И что обряд, совершенный там, он не есть таинство. Но если он совершен правильно, то его можно не повторять. Я вам объяснял, почему. Он, правда, не объясняет это, Иларион Троицкий, вот, а просто считает, что это по причине того, чтобы, ну, психологически легче было человеку этому прийти в православие, чтобы над ним дважды не совершали обряд крещения. Он рассматривает как это чисто психологический момент. Вот. И напротив, там, где этого нет, как у монтанистов, он считает необходимость полного совершения крещения. Поскольку там не было, вы слышите, обряда, не таинства, а обряда правильного не было. Вот этой обрядовой, то есть внешней стороны, которая необходима тоже для совершения таинства. Вот таким образом он Иларион Троицкий, смотрит на этот вопрос. Кто интересуется, можете посмотреть его, эту работу. Она довольно интересная. Ну ладно, о других точках зрения мы поговорим с вами уже, видимо, в следующий раз.